Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Понедельник, 17 сентября, начинается новая рабочая неделя. А пусть она у вас пройдет легко и продуктивно, но я расскажу, как мы проведем ближайший час. А сегодня состоится финал регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма. Называется она Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. А в этом мероприятии примет участие руководитель агентства по туризму региона Екатерина Сливина. Ну и, кстати, Екатерина появится в нашей студии в 8.15. А журналист «Комсомольской правды» Яна Лисина взяла у Екатерины Сливина большое интервью, много интересного. Ну, например, забегая вперед, скажу, что отелям на Байкале в Иркутске присвоят звезды. Но вот пятизвездочных отелей у нас, к сожалению, не будет. А все подробности в 8.15. Ну, а что касается премии, добавлю, что в финал регионального конкурса пригласили 100 проектов из 14 регионов страны, а 35 проектов из Иркутской области, их очень много, ну, например, детский турнир по рыбалке «Рыбич», международный фестиваль-конкурс «Братска-Зальцбург», фестиваль молока, ну, вот все это представляет наш регион. Подробности в программе «Тема дня» расскажем, но в первой части программы самые интересные новости и, конечно, сервисная информация. Начнем с погоды. Посмотрим, что на сегодня обещают синоптики.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Похоже, в Иркутскую область пришло, наконец-таки, бабье лето. Сегодня тепло в нашем городе и ясно. Осадков синоптики не обещают. Температура составит около плюс 20 градусов. А солнце в течение всего дня, ветер до 4 метров в секунду. А западного к вечеру восточного направления. Ну, а днем будет и вовсе безветренно, штиль. Так что успевайте наслаждаться и гулять. Ну, а тем временем сообщают коммунальщики, что началось в нашем регионе массовое подключение жилых домов к теплу, и, кроме того, отопление дают на объектах социально-культурной сферы. В Иркутской области с 15 сентября, ну, на севере региона, например, в Катанском районе, уже с 1 сентября батареи потеплели, там холодно. Ну, а заместитель губернатора, председатель правительства региона Руслан Булатов провел совещание с представителями транспортных систем, в том числе и коммунальщиками, и обсуждали необходимость поставки бесперебойного угля, поэтому вот все подробности тоже вам расскажем. А в нашем городе, в столице Приангарья, с 17 сентября сегодняшнего числа начинается массовый запуск отопления. А многие иркутяне уже действительно мерзнут в квартирах, несмотря на то, что днем тепло, но по ночам температура опускается до плюс 2-3 градусов. На прошлой неделе и вовсе заморозки были. А так вот, с сегодняшнего дня начинается запуск тепла, и отмечают представители коммунальной сферы, что, естественно, в раз весь город к теплу подключить невозможно, поэтому весь процесс займет сразу несколько дней. Ну и на сайте администрации города опубликовали список горячих телефонов, куда можно обратиться с жалобами и вопросами по поводу подключения отопления. Так что заходите или на сайт администрации, ну или на сайте kp.ru, тоже список этих телефонов сможете найти. Ну а прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, обращаю внимание водители, что сегодня с 9 вечера и до 9 утра завтрашнего дня в переулке Пионерский на участке от пересечения с Богдана Хмельницкого до Литвинова движение транспорта будет запрещено. Там проводят аварийные работы на тепловых сетях, поэтому будьте аккуратны. Ну что ж, прямо сейчас отправляемся на дороги Иркутска. Портал Яндекс.Пробки оценивает обстановку на 4 балла. Есть проблемные участки. В основном на левом берегу сейчас затруднения испытывают водители. Ну, например, на подъезде к городу со стороны Култукского тракта в районе Смоленщины сейчас плотное движение 7 км в час. Далее по маршруту притормозить придется уже на Синюшиной горе. Здесь бульвар Рябикова, улица Сергеева. Сразу несколько участков отмечено красным цветом. До 10 км в час скорость движения потока. Движемся сейчас к Академическому мосту. Здесь в районе Заполнения заправке «Краснефть», в районе пересечения с Улан-Баторской тоже придется скорость сбавить, 7 км в час. А на Лермонтова в обе стороны пробка, в районе пересечения также с Улан-Баторской, здесь 7 км в час, ну и по Лермонтова достаточно долго придется ехать, а здесь пробка начинается практически от улицы Фаворского, вот и сама Фаворского тоже сейчас отмечена красным цветом. А еще одна пробка на улице Помиловского, если вы движетесь к улице Лермонтова, здесь тоже запаситесь терпением, пробка достаточно длинная. На Академической сейчас тоже затор отмечен, в районе остановки Энергетиков, здесь скорость движения 7 км в час, если вот в сторону Южной двигаетесь, здесь придется, да, тоже постоять в пробке. Ну и значок появился здесь, предупреждающий, да, что стоят автомобилисты, ждут. А что еще стоит отметить? Повезло сегодня жителям Юбилейного, здесь пробок нет, ну и переправа сейчас для проезда свободна, причем в обе стороны без проблем. А сложно в районе парка имени Парижской коммуны, на Маяковского сейчас пробка на Гоголя, также отмечается затор. А вторая железнодорожная, улица Боткина, съезд с Иркутного моста, вот здесь все выделено красным цветом, 10 км в час. А что касается правого берега, здесь, пожалуй, останавливаться не буду, практически без проблем. Единственное, добавлю, что если вы съезжаете сейчас с Иннокентьевского моста, здесь, в районе Сурнова, тоже придется притормозить, скорость движения потока 10 км в час. А, пожалуй, это самые сложные участки, в остальном все спокойно. Итак, 4 балла, хорошей вам дороги, но я расскажу о других событиях. А тоже новости из дорожной сферы, более 84 миллиардов рублей планируется направить в сферу строительства и дорожного хозяйства Иркутской области до 2024 года. А как сообщил председатель правительства Руслан Булатов на конференции «Инновации на дорогах Восточной Сибири», финансирование предусмотрено региональной госпрограммой, которая называется «Реализация государственной политики в сфере строительства дорожного хозяйства». А процитирую Руслана Булатова, он отмечает, что предполагается, что для выполнения этой программы из областного бюджета будет выделено 48 миллиардов рублей, ну а из федеральной казны привлекут более 35 миллиардов, а средства местных бюджетов составят 1 миллиард рублей. И цель, чтобы дороги были качественными и служили долго. А для этого строителям необходимо изучить и использовать новые разработки, технологии и повышать квалификацию. Конец цитаты. А кроме того, добавлю, что Минтранс России разрабатывает национальный проект по созданию безопасных и качественных автодорог в соответствии с указом президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года. Документ предусматривает увеличение на 50% доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям. Ну и также председатель регионального правительства отметил, что это колоссальный объем работ, от которых зависит качество жизни людей и социально-экономическое развитие региона. А в Приангарье за 5 лет предстоит построить более 200 километров и отремонтировать более 350 километров региональных дорог. Ну а прямо сейчас мы отправляемся в Братск, там общественники проверяют и проводят рейды, которые называются «Трезвые дворы». Что происходит? В сентябре состоялся юбилейный рейд, и борцы за здоровый образ жизни в сотый раз вышли на улицы Братска. Однако там, говорят, ничего особо не изменилось, детские песочницы все так же пользуются спросом у людей, которые выпивают горячительные напитки, ну а курильщики не стесняются и курят в любом удобном месте. Слушаем фрагменты рейдов.
Ты хочешь пообщаться?
Нормально разговаривай.
Да,
да я пообщаюсь.
Не сядь ты, господи, ну что?
Вы оборзели?
Да, борзели.
А вы не оборзели на детской площадке?
На какой?
Курить.
Где здесь дети?
Мне вам кофе на голову, что ли, вылетели? Что я стою?
Тебе вылетели.
Кофе.
Стоять, куда пошел? Куда побежал-то? Еще не уберет. Ходить не надо. Вы на школе сидите, пьете здесь.
Ты возьми, слышишь,
убрать. Еще убрать.
Подходить, мы сейчас все уберем.
Еще трогаешь. Руки убрал от камеры. Вечер добрый. Проект «Трезвые дворы» раскрывает.
Что тебе надо?
Что провоцируешь, что ли?
Ты свою камеру-то вырубил.
Я хоть одного могу сказал? Давайте, животные, убегайте.
Конечно.
Погавка не убегает, да?
Антитабачный рейд у нас был на пассажирских платформах Багульна и Новобратск. Вот бутылка с табачным ядом выбрасываем.
А видео рейдов можете посмотреть на сайте БСТ. Ну а мы сейчас уходим на короткий перерыв. Через 2 минуты вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». на радио «Комсомольская правда».
Сегодня у нас в гостях Екатерина Сергеевна Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области. И мы поговорим о туристическом потенциале нашего региона. Как известно, у нас в регионе расположена жемчужина мировая, это озеро Байкал, есть и много других прекрасных мест. И сегодня мы об этом всем и поговорим. Екатерина Сергеевна, заканчивается так называемый туристический сезон на Байкале. Все-таки лето у нас короткое в Сибири. И какие вот такие предварительные итоги? Сколько туристов к нам приехали? Из каких стран? Этот сезон оправдал ли ожидания? Высокий он был или низкий?
Надо отметить, наверное, что этот сезон, он своеобразный, так скажем, был. В силу ряда своих причин он начался позже, гораздо позже, чем обычно. Такая самая активность, наверное, приездов туристов в регион, она произошла со второй половины июля, даже ближе к концу июля. Ну и сейчас уже, получается, середина сентября уже показывает спад. В принципе, как бы мы его все равно оцениваем положительно. В целом, как бы мы смотрим о том, что у нас поток туристов иностранных вырос на 28% в регион. Даже в условиях такого сжатого, да, сезона. А россияне у нас не сильно прирост. Был тоже связан с рядом причин. Значит, почему произошло это? Потому что очень большое влияние на вопросы, да, туристического потока прибытий в нашу страну оказало чемпионат мира по футболу. Учитывая, что большинство иностранных гостей, они приезжают в страну к нам со стран Юго-Восточной Азии, ну, в наш регион, я имею в виду, и Иркутск, и Байкал зачастую являются транзитной точкой их путешествия по России. Далее они в основном путешествуют в Санкт-Петербург, Москва по другим таким крупным дестинациям туристическим. И так как в нашей стране в этом году проходил чемпионат мира по футболу, то была большая проблема с размещением туристов, которые не приезжают на чемпионат мира по футболу. То есть весь гостиничный фонд на протяжении там достаточно длинного периода времени в Москве, Санкт-Петербурге, в других крупных городах, да, где проходили соревнования, то там была проблема разместиться. Поэтому у нас с запозданием он начался, сезон этот. Но, судя по темпам роста турпотока, как бы мы считаем, что сезон, он, в принципе, в этом году неплохо прошел.
То есть вы говорите на 28%?
На 28%, да,
иностранных туристов. А в цифрах есть?
В цифрах есть. За период с мая по август вот наш регион посетило 168,7 тысяч иностранных туристов. А для примера, в прошлом году за весь год приехало к нам 211.
И вот первое место лидер. Какие страны?
Ну,
Китай, наверное?
Нет, безусловно, Китай уже на протяжении нескольких лет лидирует в потоке, да, туристическом в наш регион. На втором месте традиционно это туристы из Кореи. Уже тоже на протяжении многих лет, 5-6, вот эти процессы идут. И Германия, Монголия, Франция, США, Япония, Великобритания. То есть надо сказать, что за вот последние 5 лет произошла смена внутри потока туристического. Даже еще можно отодвинуть, сказать, за последние там, я не знаю, 7-8 лет произошло. Тоже в силу ряда причин. И раньше у нас всегда традиционно по структуре потока лидировали именно туристы из стран европейских. Германия всегда была на первом месте. Ну, постепенно эта тенденция поменялась. И сейчас на протяжении 5-6 лет это Китай.
Чем это обусловлено?
Во-первых, связано с тем, что у них повысился уровень жизни, так скажем, у граждан Китая в связи с положительным там, видимо, развитием экономики. У них, во-первых, у нас благоприятная, так скажем, политическая ситуация. Наши главы государств очень дружат друг с другом. И в Китае поменялась политика выезда для собственных граждан. То есть они стали приветствовать выезд своих граждан Китая за границу. Это тенденция общемировая, и не только там Россия, она касается и там применительно Байкала. Они поехали отдыхать по всему миру. В принципе, это одна из сейчас самых путешествующих наций в мире – Китай. Почему Корея, да? Потому что с Кореей нас связывают безвизовые тоже отношения. И это, безусловно, способствует росту потока. У нас Иркутск и Сеул связывают два рейса. Авиакомпания Korean Air и Сибирь летает туда.
Китай на скидку сколько рейсов связывает с Россией?
Ну, вот я по этому году сейчас не скажу, но в прошлом году, если я не ошибаюсь, порядка 17 городов было в связке. Это и регулярные рейсы, и чартерные рейсы связывали Китай и Иркутск.
Вот не услышала Японию, а услышала Монголию.
Монголия, да. Монголия, почему она поднялась у нас как бы, да, тоже в этом рейтинге, потому что также был введен безвизовый обмен, и это способствует росту поездок. Но здесь нужно отметить, что, допустим, наши друзья и соседи по Байкалу, Республика Бурятия, у них в структуре потока, она несколько иная. То есть у них больше едут туристы из Монголии, чем там с Кореи или там с каких-то других стран.
Это, наверное,
они к ним территориально ближе находятся, да. И там, возможно, не только авиаперелеты, но и в первую очередь это автомобильные. Надо сказать, что вообще как бы в связи с возросшим потоком туристов в регион, соответственно, сейчас начался бум строительства гостиниц, либо их реконструкции. Процессы эти параллельно идут с тем, что с 2019 года принят закон об обязательной классификации гостиниц. Если до этого наши гостиницы присваивали звезды
как хотят,
и это был процесс добровольный, то сейчас это обязательный процесс, и со следующего года вот именно будет обязательная классификация. В первую очередь она коснется крупных гостиниц, где номерной фонд свыше 50 номеров.
Слушайте, ну это прям какое-то событие грандиозное. У нас же за границей вот присваивают уже звезды, там же они проходят сертификацию, да, уже давно?
Да, да, тоже они, тоже это обязательная классификация, она присутствует. Ну и вот если... До этого, вот уже на протяжении многих лет, когда только изначально в стране придуман процесс добровольной классификации гостиниц, то у нас было всего две гостиницы, которые прошла добровольную классификацию. Она достаточно очень такая требовательная. Но сейчас у нас ни одна гостиница под 5 звезд не подходит.
Даже сетевые?
Даже сетевые. То есть Мариотт – это 4 звезды. Ибис – гостиница, которая была введена в прошлом году, там 3 звезды.
Ну, то есть мы в основном располагаем, наверное, 2-3 звезды. Вот
у нас уровня. В основном гостиницы, да, это эконом-класс, 2-3 звезды, все правильно.
А вот что, как повлияет вот эта обязательная классификация на развитие вот туризма в регионе?
Ну, она даже не сколько на развитие туризма она влияет, она именно влияет на качество оказываемых услуг. То есть потребитель, он уже будет четко понимать, что если он приезжает в гостиницу 3 звезды, соответственно, он получит услугу именно на 3 звезды.
И не будет уже удивляться.
И не будет, да, удивлен каким несоответствием каким-либо.
А смотрите, вот интересно, турбазы же не попадают, да, под эту классификацию?
На данный момент то, что есть, не попадает. Но Министерство культуры Российской Федерации, которое, как говорится, внедрило эту классификацию гостиниц, они сейчас готовят поправки, и до конца этого года эти поправки будут приняты, и все коллективные средства размещения, включая гостевые дома, турбазы, они все будут проходить обязательно классификацию.
То есть в нашем регионе, как вы сказали, 500 мест размещения?
Ну, да, 500.
И все они так
они все будут классифицированы, но это займет период времени достаточно протяженный, но тем не менее они будут все классифицированы, так же, как и во всей стране. То есть для турбаз это будет... Не звезды, это будут ключи, а для гостиниц это будут звезды. Проживание в наших турбазах на Байкале, оно достаточно высокое. Но почему? Потому что у нас очень
короткий
туристический сезон. Если, как говорится, предпринимать определенные усилия, да, они должны быть в первую очередь направлены именно на увеличение туристического сезона. И в принципе мы как бы большую ставку в этом плане делаем на развитие событийного туризма, который именно поможет увеличить сезон. Мы будем проводить разные интересные мероприятия вне сезона, то, безусловно, на Байкале, на участке там, природного, да, всемирного природного наследия ЮНЕСКО, конечно, гости поедут, поучаствуют в мероприятии и заодно воспользоваться возможностью и познакомиться с Байкалом.
Это пока только задумка или уже даже какой-то проект?
Началось все на самом деле с проекта «Байкал – великое озеро великой страны». А дальше прошел в прошлом году, в сентябре месяце, форсайт Байкальского региона. Как раз вот на всех этих мероприятиях красной линией шло, что при наличии всех ресурсов туризм, он просто обязан быть одним из драйверов, так скажем, экономики Иркутской области. Поэтому мы начали работать дальше, и В рамках этих проектов мы выделили несколько приоритетных туристических маршрутов. Но мы также понимаем, что нужно, невозможно охватить все. То есть мы выделили виды основные туризма, которые вот мы видим, ну, какой-то инновационный новый подход и на что нужно делать упор. Там еще, кстати, присутствует направление развития медицинского туризма и формирование биокластера. Ну, то есть вот такие вот вещи. То есть у нас всегда традиционно, я бы так сказала, с большой натяжкой, так скажем, экологический туризм, да, и какой-то культурно-исторический туризм. А то теперь это, безусловно, это события, событийный туризм, угу. Медицинский, научный, деловой и активный.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня у нас в гостях Екатерина Сергеевна Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области. Вот про новые смыслы мы поговорили, а вот вы обмолвились о том, что вы определили приоритетные маршруты.
Да.
Все-таки это, которые ныне существующие, по всей видимости, уже, да, давно себя зарекомендовавшие, или там, может быть, еще новые в них входят. То есть какие приоритетные маршруты на сегодняшний день?
В чистом понимании турист, он не едет ни в Иркутскую область, ни в Бурятию. Они едут на Байкал. И для них совершенно нет никакой разницы, и им даже на самом деле, наверное, и все равно, какой субъект Российской Федерации их принимает. Либо это Иркутская область, либо это Бурятия. А мы знаем, что очень сейчас большая активность идет по нитке этого маршрута. В Танхое построен современнейший визитно-информационный центр.
Танхое у нас уже Бурятия.
Да? Это Бурятия, да. И там действительно уникальный туристско-информационный центр, которым, мне кажется, ну, должны гордиться мы все жители Байкальского региона. Это современнейшие.
Но тем не менее, у них там мало туристов.
У них мало туристов. Но мы недавно было у нас мероприятие совместное, и в своем разговоре как бы мы заручились поддержкой друг друга. И как раз вот визитно-информационный центр очень хорошо вписывается вот в эту нитку маршрута. То есть мы понимаем, что туристам будет очень интересно, ну, это просто преступно не показать такой уникальный объект показа. Поэтому вот мы еще захватили Танхой в своем маршруте. Получается, что наш этот проект «Южно-Байкальское кольцо туристическое», оно именно такой межрегиональный проект. Вот. И на каждой вот точке ключевой этого маршрута мы предполагаем, что будет обустройство инфраструктуры. И здесь как раз попадает наш кластер «Ворота Байкала», да, с особой экономической зоной в Байкальске. Кругобайкальская железная дорога. Мы сейчас ведем переговоры с РЖД по поводу объема работы и что там нужно сделать, чтобы довести до ума. Mm-hmm. Это тоже великолепнейший памятник инженерного зодчества. Листвянка, ну и Иркутск, точка входа туристов.
Я так поняла, что мы сейчас вошли в пилотный проект по субсидированию туроператоров. То есть это как-то будет способствовать развитию, улучшению качества обслуживания?
Здесь, наверное, не качество обслуживания, здесь идет привлечение. Нет, это не поддержка, да, это поддержка бизнеса, безусловно. Суть проекта в том, что за каждого привезенного туриста будет возмещаться туроператору 5000 рублей. Ну, для нашего региона это 5000. Угу. То есть квота нам определена пока, так как это пилот и не сильно много денег, да, выделено, угу. Квота определена на 200 человек. То есть за 200 человек нашим туроператорам возместят по 5000.
Это 200 это в общем в год или как?
Это вот с момента действия пилота. То есть подписано постановление в конце августа. Соответственно, в период с конца августа до 1 декабря мы должны собрать документы по привозу 200 туристов и подать их в Москву, в Минкультуры. И вот когда они пройдут осмотр, да, там, mm-hmm. скажем, их проанализируют, что это действительно эти люди приезжали, все, услуга им была оказана, никаких нареканий нету. То есть за каждого там вот
они выделят.
Они просто туроператору перегонят, грубо говоря, деньги за каждого туриста. То есть это получается 200 туристов на 5, это миллион.
Да? Миллион.
Миллион. Но если, допустим, мы покажем... Ну,
тут надо... это одному туроператору 200? Или это вот могут участвовать 5 операторов и общее количество? 200?
Общее количество.
200,
да.
А у нас сколько операторов в
Иркутске? У нас вообще их 124. Но не все могут похвастаться тем, что они одномоментно могут принять такую огромную... Мне бы хотелось, безусловно, чтобы все участвовали. Туроператоры, мы их собираем, рассказываем. Каждый еженедельный у нас идут видеоконференции с Минфином. То есть у нас задача стоит минимум 200. Угу. Мы вот очень много сейчас говорим про Байкал. А по сути, как бы, регион очень большой, ресурсов очень много. Те же самые, если мы опять вернемся к китайцам, да, мы разговаривали с нашими коллегами из других провинций, и они говорят о том, что у вас, конечно, на Байкале очень хорошо, мы очень любим листвянку, мы любим ольхон. Нам хотелось бы, чтобы и наши туристы готовы не один раз приезжать к вам на Байкал, а чтобы была возвратность, да, туриста. Нам нужно еще что-то. Что у вас еще есть интересного? И для меня было, допустим, в прошлом году удивление, что на самом деле, как бы, они сами, наши туроператоры, предлагают не только вот эти вот традиционные, да, схемы. Стали пользоваться популярностью экскурсии Качугский район, на Шишкинские Писаницы, угу, допустим, да, учитывая, что у нас сейчас там в Анге создан вот этот культурно-просветительский центр. И тоже это давно из таких вот маршрутов, о чем мы говорили, что было бы хорошо развивать, да, Иркутск, там, Анга, там, Шишкинские Писаницы, Верхний Ленск.
То есть вот это вот. В ту сторону.
В позапрошлом году Якутии наши туроператоры тоже отработали, и если раньше в Якутске делали экскурсии до Ленских столбов, и туристы на круизном судне, и они возвращались обратно в Якутск, то в позапрошлом году первый раз был запущен круиз до Усть-Кута. Ходит круизное судно по Лени и показывает, ну, вот эту природу, да,
сибирскую. Не знаете, какая продолжительность?
Вот сейчас про не скажу, но дней 10, ну, наверное, в общей сложности дней 10 может это быть. И там интересно, что это достаточно дорогостоящая вещь, эти круизы. И надо сказать, что категория туристов, которые и откуда они, это, ну, вот наша фирма, кто продает эти туры, да, в такой связке, мне сказали о том, что там в основном туристы с Дании. Очень плотно мы работаем с Ангарском. Они стали предлагать экскурсию на фабрику мороженого Ангария. Угу. Всегда думали, что это, наверное, интересно больше детям, но учитывая, если вернуться опять к азиатским странам, да, очень востребованная экскурсия также у китайского туриста. Есть там великолепный парк деревянной скульптуры Лукоморье. Они в этом году открыли свой филиал на Байкальском тракте тоже. Работаем с Усольем. Как раз они, им так больше событийный туризм и сельский туризм, это их направленность. Очень активно занялся вопросами туризма Свирск. То есть вот эти вот наши районы, которые, они удалены от Байкала, но тем не менее они понимают целесообразность развития.
А в Свирске-то что?
Ну, в Свирске. Свирск стоит на Ангаре. А они разработали специальный летний и зимний маршрут. У них есть своя программа экскурсионная. Они открыли музей мышьяка у себя. Mm-hmm. Мы прекрасно знаем, что, ну, наши местные, да, жители, да, с чем ассоциировался раньше Свирск. Mm-hmm. Сейчас они, ну, это тоже на самом деле достаточно уникальная вещь, они сейчас вот эту вот катастрофу, которая у них прошла, они ее обыграли так, что показывают на примере то, что было раньше, да, как нельзя делать, как нужно сделать, как это было исправлено. То есть вот эту вот всю историю экологического бедствия, они ее обыграли так, что теперь у них на этом пытается создать позитивный имидж города своего.
Ну, то есть они уже выращивают картошку, где раньше стоял завод, да?
Ну, нет, не завод, они... И вот этот музей мышьяка, он уникальный, он единственный в стране. Там рассказывают вообще, у них интересная экспозиция, они рассказывают вообще о самом мышьяке, что это такое. Рассказывают о всех там известных отравителях, кто пользовался этим ядом. Ну, то есть историю, в общем, и тому подобное. Ну, такая достаточно познавательная вещь.
А вот смотрите, вот ужесточение водоохранного законодательства. Вот сейчас активная работа природоохранной прокуратуры, ее создание. Оно как-то повлияло вот на вот этот весь хаос в Листвянке. Потому что мы постоянно же об этом читаем. Там сносят, там сносят, там, значит, выступают против и так далее. Как-то вот способствует вообще вся вот эта работа, допустим, качеству туризма?
Ну, она на самом деле начата, эта работа, наверное, не в этом году.
Ну, года два назад они начали, ну, как бы в этом
вот
активно.
Тут как бы процессы эти идут очень небыстро, так скажем, в силу ряда причин, потому что у всех разные полномочия и, так скажем, уровень, да, управления процессами. Но вот мы сейчас пришли к тому, что все-таки мы взаимопонимание друг с другом все достигли. Муниципальные органы власти, те, кто что годами вот земля согласовывалась, да, как попало, они провели в этом году мониторинг земли и как раз на соотношение
законности.
Не то, что законности, а целям использования земельного участка. Да. Вот. Между контрольно-надзорными органами, ну и нами. То есть у нас есть разработана определенная схема взаимодействия друг с другом, она со всеми согласована. И в принципе, как бы, работа-то начата. Единственное, что так как у нас люди не то, что там годами, да, больше, чем там нескольких десятилетий привыкли определенным образом вести бизнес свой, да, туристический, а вот с этим проблемы. То есть, как бы сейчас вот просто реалии поменялись, и, наверное, надо быть более, так скажем, гибкими и адаптироваться к реалиям сегодняшней жизни. Потому что, я не знаю, там, допустим, в этой сложившейся ситуации очень трудно кого-то виноватого искать, по сути, там. И это можно инкриминировать, на самом деле, всем ведомствам.
Не, ну, а если
где-то
по факту
кто-то там недосмотрел или там что-то попустительствовал, тут какого-то одного виноватого лица или одного ведомства, его невозможно найти в этой ситуации. Но это очень большая работа идет. И мы параллельно ее увязываем с тем, что мы разрабатываем вот эти вот правила. Да, мы провели зонирование в прошлом году центральной экологической зоны Байкальской природной территории на предмет выделения зон рекреации и более-менее упорядочивания этих вещей, чтобы все наши, так скажем, основные средства размещения и объекты показа, чтобы это как-то вот было все вот вместе взаимоувязано. Чтобы были буферные какие-то зоны, где невозможно развитие туризма, там только могут тропиночки идти, да, и чтобы туристы по этим тропинкам ходили. И, безусловно, мы до конца этого года должны разработать правила развития организации. Правила организации туризма и отдыха в ЦСБПТ. Процессы эти идут параллельно с Республикой Бурятия.
То есть у нас не было, по сути, много-много.
Ну, это вообще есть закон об охране озера Байкал, да, когда в 94-м или 96-м году был принят. Там сразу это была норма прописана. Но не было тогда границ ЦСБПТ. Когда границы появились, там, ну, в общем, это целый тоже клубок проблем.
Ну, вот эти правила, они к чему приведут? К тому, что не будет уже хаотичного строительства, там захотел, построил, там построил.
Да, да, то есть мы вот эти вот зоны, которые мы выделили, мы привязались к земле, на самом деле. Мы выделили зоны, и как раз вот эти вот все зоны, они будут, там будет в этих правилах прописано, что вот в этой зоне можно делать то.
Да, 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 я понимаю.
Здесь можно строить, здесь нельзя. И отдельно прямо будут они все отрисованы и как приложением.
Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сергеевна Сливина.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И мою соведущую в нашей студии появилась руководитель Ассоциации сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения Большой Байкальской тропы Елена Чубакова. Мы говорим о том, что нужно сделать для озера, чтобы сохранить природный, уникальный объект, любимый всеми нами Байкал, который многие одушевляют и говорят, что это живое существо.
Для Байкала, на самом деле, можно сделать очень много хороших проектов. Это не только проекты в области уборки мусора, но это также проекты по строительству обустройству троп, это экопросвещение, это различные акции для популяризации экотуризма на Байкале. То есть это такой комплекс мероприятий, который, в принципе, у нас на Байкале проводят очень много организаций. И вот одна из тем – это наша тема, это строительство и обустройство экологических троп на Байкале, которых на данный момент не хватает. Если будет у нас, так скажем, развиваться очень хорошо инфраструктура экологического туризма, то, соответственно, тропы, они должны, конечно, быть такой прямой, центральной темой на Байкале, потому что сама тропа, она не просто эта тропа, это такой стержень, который наматывает на себя очень много разных мероприятий, проектов, это и развитие местных сообществ, это и дружный коллектив гидов, который проводит, это и те туристы, которые, как мы говорим, это экотуристы, это и помощь Байкалу в том, чтобы не вытаптывались территории, потому что одна тропа, она локализует туристов в одно место, она показывает самые красивые места, и еще, что важно, тропы бывают разных видов, поэтому это могут здесь и люди с ограниченными возможностями, если вот предоставить такую возможность сделать такие правильные тропы. И для тех, кто супер подготовленный и хочет пойти куда-то в горы, да, но чтобы он не заблудился, есть определенные технологии. Поэтому, естественно, что эта тема сейчас очень сильно у нас звучит. Мы принимаем участие в различных конференциях, акциях, как раз посвященным тому, чтобы тропам не только на Байкале, а вообще в России был предан статус национальных. То есть сейчас одна из приоритетных тем. В Москве будет проходить ВВЦ круглый стол. Он инициирован Общественной палатой России. Мы уже принимали в таких круглых столах участие. Это как раз создание вот, национальных троп в России, в принципе. Ну и там фаворитом идет именно Большая Байкальская тропа, что очень приятно для нас, людей, которые начинали в 2003 году работать на Байкале. А также важная тема – это единый календарь добровольческих программ на Байкале. А, как я уже сказала, очень много хороших инициатив происходит, но люди, особенно приезжающие со всей России, они очень теряются. Куда можно поехать? Кто-то может приехать там, не знаю, на неделю, кто-то на две недели, кто-то на один день, но они бы очень хотели присоединиться к разным акциям. И вот акции, в том числе по уборке мусора, по строительству троп, они могут помогать людям, да, приехать, это вот тот вид ответственного туризма, да, социально ответственного, который сейчас очень активно развивается во всем мире. И люди могут приехать, как бы, в любой момент, да, и чем-то на Байкале помочь. А наши программы, они достаточно долгосрочные, вот, поэтому вот акции типа 360 минут, они очень замечательные, потому что они, во-первых, объединяют очень много точек на Байкале, во-вторых, они способствуют тому, что, в общем-то, люди могут приехать, вот мы здесь будем говорить про корпоративное волонтерство, это очень большая тема, которая звучит, понятно, да, в таких корпорациях, как N+ Group, то тогда это возможность очень многим людям присоединиться в рамках вот этих вот акций. Значит, также у нас наша идея, и мы уже воплощаем, у нас прямо сейчас идет на острове Ольхон проект по восстановлению родников. Мы его начали с прошлого года. Это проекты, которые могут также привлечь местное население. То есть это очень важно делать какие-то мероприятия совместно, вовлекая в деятельность тех людей, которые потом могут обслуживать эти родники. Они должны понимать, зачем это делается. Это, грубо говоря, с 2003-2004 года мы сразу поняли, что это вот дети, местные жители, там, понятно, туристы, волонтеры, это должна быть такая очень мощная коалиция, которая дает очень большой эффект, и проекты проходят гораздо лучше, потому что ты знаешь, что, например, вот при восстановлении родников местные жители, во-первых, принимают там участие, во-вторых, они еще и поддерживают потом. Мы показываем, как это можно сделать. И это популяризирует деятельность, во-первых, экотуризма, национальных троп, добровольчества, Большой Байкальской тропы, в том числе различных компаний, которые помогают вот таким некоммерческим организациям, как мы, продвигать вот эти вот социальные проекты. Очень важный проект, думаем заняться им, пока еще вот не дошли. Он частично проводится другими организациями, но, в принципе, это достаточно масштабно надо проводить. А у нас сейчас очень много, ну, таких вот, знаете, мнимых традиций, которые люди не совсем могут принять или понять и делают просто как вот тиражирование, да, вот один сделал, второй, третий, четвертый. Это завязывание ленточек на деревьях. Это совершенно неправильно, потому что это никакая не бурятская традиция. У бурят всегда были такие традиционные места, на которых завязывались ленточки. Они никогда не вязали на живые деревья. А то, что сейчас происходит, это, конечно, я вот сама ездила в несколько районов и Иркутской области, и Республики Бурятия. Это, конечно, очень жалко и печально, потому что навязывается, во-первых, все, что угодно. Если бы это еще были ленточки, это хорошо. Все, что под руку попалось, навязывают. Выглядит абсолютно безобразно. Это живые деревья. И уже даже у нас видно, когда обвязывали деревья, то они прямо вот эти вот, чаще всего это синтетические ленты, они прямо впиваются в ствол дерева. Соответственно, по-хорошему это надо, во-первых, срезать. Во-вторых, делать такие вот проекты, чтобы люди об этом знали, размещать какие-то стенды и вообще, в принципе, эту информацию разносить, чтобы люди... Я не думаю, что люди со зла все это делают, потому что они идут, эти традиции, вперед, а получается, что это уже не традиции. И вот сейчас мы, так как все-таки это большинство таких вот вещей происходит вокруг троп тоже, мы сейчас задумаемся еще на том, чтобы сделать еще какие-то вот проекты помимо строительства троп. Еще один проект, это очень много, как вы знаете, тоже наскальных, вот этой живопись современная, да, здесь был Вася. Вот мы хотим сделать так, чтобы здесь не было Васи. Мы уже тоже проводили такие проекты, они были очень маленькие, мы испытывали специальные там инструменты, да, которые могут нам помочь, чтобы горелки правильно работали. Мы сейчас вот смотрим, какие могут быть механизмы вот этой очистки скал и вообще любых вот таких вот мест от наскальной живописи современных художников.
Их выжигают или как?
Их выжигают, да. То есть это вот одна из таких методик, вот, их на самом деле, может быть, еще есть, но у нас они вот проверены, эти методики, которые уже, на самом деле, это не только мы делали, то есть, ну, вот, как правило, если Большая Байкальская тропа за что-то берется, она это делает, скажем так, не одноразово, да, она делает это в системе, она вводит это в свои проекты, она привлекает волонтеров со всей России, чтобы они знали, местных жителей, вот, очень хорошо привлекать детей, потому что у нас очень много экопросветительских мероприятий, это различные образовательные программы для детей, которые тоже, соединяя вот эти вот все наши тропа, образовательные программы, она образует такой очень мощный, скажем так, да, рывок. И для тех детей, особенно мы работаем с детьми из поселков и деревень. Вот, и сейчас очень приятно смотреть эти программы на саду с 2005 года. Очень приятно смотреть, что очень многие, ну, сейчас уже даже и не дети некоторые, да,
подросли,
они, да, они работают там и в природоохранных организациях, они понимают, что это такое. То есть они с самого начала понимали, да, что такое. Они поучаствовали в наших проектах. Они посмотрели изнутри, там, скажем, да, с самого первого шажка, что такое экотуризм, что такое вообще охрана природы, что такое, там, не знаю, соблюдение традиций. Они сейчас участвуют разные в студотрядах, там, да, вот, в волонтерских проектах. Очень радостно смотреть, что не только в Иркутской области, но и по России в том числе. Поэтому это очень такой, я говорю, большой проект. И на Байкале очень много что можно сделать. Это очень здорово. Бесконечно можно много привлекать волонтеров как туристов, потому что добровольчество – это тоже, с одной стороны, такой вид туризма – добровольческие каникулы. То есть это очень интересно, и оно очень хорошо работает. Вот на примере нашей организации могу сказать, что это здорово присоединяться к таким акциям.
Я напоминаю слушателям, что в студии была Елена Чубакова, руководитель Ассоциации сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения Большой Байкальской тропы.
Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка. Эй, Баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко. Тяжкие цепи носил, долго скитался в горах Акатуя. Старый матрос мне бежать пособил, ожил я волю, почуя.
Утро. На радио «Комсомольская правда».